Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Разумный голос из Совета Федерации Константин Добрынин о важности толерантности и уважении прав меньшинств. Почему в парламенте редко слышны такие речи? На Дальнем Востоке закрываются печатные издания. Возможно ли предотвратить кризис региональной прессы? Русские патриоты в Уфе выступают против памятника Ахмету Заки Валиди. Кем был идеолог башкирского самоопределения, русофобом или борцом за народное счастье? Такие вопросы поставила перед нами среда, 1 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Решение Верховного суда США о легализации однополых браков вызвало неожиданный поворот дискуссии о правах ЛГБТ-сообщества в России. Член Совета Федерации от Архангельской области Константин Добрынин, заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, 38-летний юрист из Петербурга, выступил с резкой критикой квазиполитиков, спекулирующих на гееборчестве. Это цитата. «Допуская возможность признания в будущем однополых браков или введения других правовых норм для легализации таких союза в России, Добрынин призвал к толерантности и организации диалога между разными общественными группами. В качестве примера промежуточного решения проблемы Добрынин привел действовавшее в течение 2 десятилетий в американской армии правило «не спрашивай, не говори». Добрынин прежде критиковал депутатов парламента, выдвигавших агрессивные законопроекты, направленные на подавление гражданской активности. В интервью «Радио Свобода» член Совета Федерации подробнее разъясняет свою позицию.
Поводом к обсуждению послужило резонансное решение, конечно, Верховного суда Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, что это показывает лишь одно, что каждая страна, независимо от того, насколько она консервативна, все-таки Америка достаточно консервативна во всем, что касается меньшинств, она идет своим путем к определенному правовому регулированию этой проблематики, да, этих отношений. Америка шла к этому регулированию там порядка 50 лет, там были различные этапы. А другие страны также эту проблему каким-то образом решают, они находят правовые механизмы, которые защищают права одних граждан, не ущемляя при этом права других. Я считаю, что России рано или поздно придется эту проблему решать, потому что самое последнее, что должно делать государство, это отворачиваться и делать вид, что этого вопроса не существует. Все благополучно, и там меньшинство всем удовлетворено, никаких вопросов между взаимоотношением меньшинства и большинства нету. Я считаю, что заранее стоит об этом задумываться, начинать какие-то адекватные правовые дискуссии. Да, это, естественно, не то, что происходит сейчас, когда уровень агрессии между меньшинством и большинством по этому вопросу, он зашкаливающий, да. Спокойный разговор невозможен. Сейчас, мне кажется, тот самый момент, когда, как ни странно, тон становится более важным даже, чем содержание. Потому что чем спокойней мы в своем обществе начинаем обсуждать эту проблематику, тем, скажем так, более оптимальное решение можно найти. В какой форме это будет? Вы знаете, я не готов сказать сейчас, у меня нет ответа на этот вопрос. Будет ли это в виде брака, да, потому что все-таки брак это не единственная правовая форма, которая может каким-то образом регулировать эти отношения. Вопрос к юридической технике, но самое главное вопрос в понимании того, готово ли общество пойти навстречу друг другу. Мы же понимаем, что любое большинство, оно состоит из меньшинства, да, из разных меньшинств со своими интересами, со своими какими-то принципами, поэтому если общество внутри себя начнет нормальный диалог, то рано или поздно вопрос будет каким-то образом решен к обоюдному согласию различных частей этого общества. Сколько это займет времени, я не знаю. Но нельзя отворачиваться, надо это по меньшей мере начинать обсуждать.
Но складывается впечатление, что, по крайней мере, политический класс России, одним из членов которого и вы тоже являетесь, в подавляющем большинстве своем не готов к такой дискуссии, свидетельствуя этому и отклики на ваши заявления. Я не говорю уже о заявлениях Виталия Милонова, которого вы открыто критиковали, но, в общем, ясно, что вы сейчас в данном случае оказываетесь в меньшинстве.
Слушайте, ну, гееборца Милонова я бы вообще не относил к политическому классу, да? Это все-таки квазиполитика, давайте это признавать. Это циничное спекулирование на определенных темах для зарабатывания каких-то своих псевдоочков. попытки их каким-то образом материализовать, да, поэтому давайте это отложим в сторону. То, что касается вообще политического класса, я не готов обсуждать за весь политический класс, но да, надо признать, что Россия достаточно консервативная страна, может быть, более консервативная, чем там Америка или какие-то другие страны, но это не значит, что диалог не надо вести, проблемы не надо обсуждать. Но сейчас такая позиция, там проходит какое-то время, люди начинают прислушиваться, видеть какие-то вещи более отчетливо. Если проблемы есть, если нет правового регулирования этой проблемы, а запрос общественный, даже если это меньшая часть общества это спрашивает, есть, то значит это не повод отворачиваться, да, игнорировать этот пробел. Да, значит, государство обязано, законодатель обязан начинать об этом думать. А какая дистанция от начала мысли, да, до принятия какого-то решения, ну, здесь сложно быть каким-то пророком.
Вы упомянули в качестве одного из возможных примеров для начала решения этой проблемы введение правила «не спрашивай, не говори», которое действовало в свое время в американской армии. Почему вы считаете, что оно подходит для России?
Когда я приводил в пример американскую армейскую норму, там, «don't ask, don't tell», я привел ее не с точки зрения идеальной нормы, да, с точки зрения буквы закона, да, я здесь скорее ориентировался на дух закона. А о чем я говорю? Эта норма появилась, по-моему, в 93-м году, когда проблема меньшинств применительно к армии очень остро стояла в Америке. Они таким образом попытались найти некое взаимоприемлемое решение, которое позволит геям, лесбиянкам служить в армии. Те, которые там, не хотят становиться активистами, но хотят достойно служить своей родине. И это все-таки, да, при всей, как я понимаю, там же была и такая достаточно дискриминационная практика правоприменительная, но тем не менее, насколько я понимаю, огромное количество людей смогли достойно служить родине без боязни там быть разоблаченными, без боязни каких-то тайных доносов, презрения, там, без каких-то секретов. То есть я о чем говорю? О том, что попытка нормы, она была правильной. И, может быть, в попытке, да, найти, не спрашивай, не говори, да, я не говорю, что это должно быть именно так. Но принцип следующий, да, чтобы найти правила, которые будут взаимообязывающие для, условно говоря, обеих частей общества.
Скажите, пожалуйста, вы обсуждали уже, вот, например, этот комплекс проблем, о котором мы сейчас с вами говорим, с своими коллегами, депутатами, сенаторами? Может быть, вы готовы какую-то внести законодательную инициативу по этому вопросу уже?
Поверьте, и в Госдуме, и в Совете Федерации достаточно людей с умеренными взглядами, с думающих людей, поэтому здесь я, естественно, не в одиночестве, но, может быть, все по-разному как-то выражают свои мысли, поэтому я бы здесь, конечно, облыжно никоим образом достоинство коллег не умалял. Конечно, я еще ни с кем это не обсуждал, потому что мое заявление все-таки было отчасти таким спонтанным, да, то есть в какой-то момент, знаете, ну, надо высказаться, да, потому что проблема слишком видна, да, я почему отреагировал, потому что та агрессия, которая присутствует и с одной, причем и с другой стороны, она, ну, начинает вызывать достаточно серьезные опасения, если мы говорим о нормальном развитии нашего общества, нашей страны. Потому что любая агрессия вербальная, да, она сначала вербальная, виртуальная, потом она приходит в реальную жизнь. И могут начаться реальные последствия. И я говорю, что основная задача сейчас, вот в моем понимании, это даже не норму немедленно найти, да, потому что на это потребуется достаточное количество лет, понимая все-таки консервативность России, а немедленно остановить вот тот агрессивный тренд, вот это гееборчество абсолютно дикое, да, которое сейчас популяризируется в России, для того, чтобы, не дай бог, не было каких-то ужасных последствий. Потому что это касается наших людей, нашего общества. Мы все разные, да, но мы все равны, независимо от наших взглядов.
Я совершенно согласен с вами, когда вы говорите об опасности повышенного уровня агрессии в российском обществе, оно распространяется, на мой взгляд, не только на вот эту проблему сексуального равенства или сексуальных меньшинств, но и на многие другие аспекты общественно-политической жизни. На мой взгляд, как раз депутаты Государственной Думы выступают за коперщиками вот этих агрессивных, квазипатриотических, гееборческих настроений. Вы видите эту проблему? Понимаете? Можно как-то работать с этими людьми внутри парламента российского?
Безусловно, можно, но, как я всегда говорил и говорю, надо снизить тон. А во-вторых, вы знаете, каждый политик, ну и каждый человек, он выбирает сам свой путь. Поэтому я считаю, что надо делать вот так, надо говорить вот так. Ну, коллеги сами должны решать, что делать, как говорить. Здесь нельзя принуждать, потому что я все-таки думаю, что они искренне, когда они какие-то свои заявления делают. Но вопрос только в том, согласен ли я с этими заявлениями, либо нет. С чем я не согласен, я это в рамках своих полномочий, в рамках своего представительства в Верхней Палате, я пытаюсь каким-то образом дискутировать. Ну, что ж, я в меньшинстве. Сегодня в меньшинстве, завтра в большинстве.
И беседовал с членом Совета Федерации России Константином Добрыниным.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», среда, 1 июля. В Петербурге правоохранительные органы проводят следственные действия против директора крупного оборонного предприятия «Заслон», бывшего завода «Ленинец» Александра Горбунова. Горбунов арестован в начале этой недели. По предварительным данным, ему в частности инкриминируется участие в покушении на убийство в Москве журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина. С подробностями из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Журналистам интернет-издания «Фонтанка.ру» удалось узнать, что Александр Горбунов проходит подозреваемым как минимум по трем делам. Причем расследовать их из Москвы приехал особо приближенный главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину следователь по особо важным делам Алексей Сердюков. Первое дело, в котором фигурирует как подозреваемый Александр Горбунов, было возбуждено еще в 2010 году, после того, как 6 ноября в Москве был жестоко избит корреспондент газеты «Коммерсант» Олег Кашин. Александр Горбунов был компаньоном нынешнего губернатора Псковской области Андрея Турчака, отцу которого, Анатолию Турчаку, другу Владимира Путина, принадлежит 40% активов завода «Ленинец». Незадолго до того, как на него напали, Олег Кашин поссорился с губернатором Андреем Турчаком. О причине ссоры Олег Кашин рассказывает.
Не могу сказать, что мне там есть чем гордиться. В тот день ушел в отставку Георгий Булос, калининградский губернатор. И мои калининградские коллеги стали как-то дружно его ругать, что это был самый плохой губернатор. Я в разговоре с одним из коллег, в публичном обсуждении, в «Живом журнале», предложил ему сравнить его с любым другим губернатором, от Рамзана Кадырова, который самый сильный, самый влиятельный, самый страшный, до, как я сказал, сраного Турчака, имея в виду его и молодость, и никчемность, и то, что он, как я считал, его назначение в 33 года было обусловлено только дружбой его отца с Путиным. Был такой разговор, собственно, он касался Булоса, а Турчак прозвучал в нем очень покасательно, хоть это довольно агрессивно с моей стороны, это правда. Вскоре в обсуждение пришел сам Турчак и дал мне 24 часа на извинения, на что я ответил, что извиняться не буду, потому что считаю его назначение пощечиной федерализму и проявлением самых худших качеств государственности. Но переписка закончилась. Потом он через общих знакомых передавал мне совершенно такие конкретные угрозы, в которые я не верил, потому что рассуждал так, что человек, который будет тебе угрожать, он никогда в реальности не предпримет никаких действий, потому что, зачем так глупо подставляться. И именно поэтому, когда, собственно, покушение на меня случилось, и все писали, и следствие занималось тоже о трех версиях нападения на меня. Это Турчак, это нашисты и это Химкинский лес, то есть Химкинская администрация. Я как раз версию о Турчаке ставил на второе и третье место, потому что он считал ее наименее правдоподобной.
Второе уголовное дело, в котором в качестве подозреваемого фигурирует Александр Горбунов, возникло в апреле прошлого года, когда Александра Горбунова похитили неизвестные люди, продержали в заключении в неизвестном месте в течение 30 часов, сделали якобы укол сыворотки правды и заставили на камеру признаться в организации нападения на Олега Кашина, а в качестве заказчика назвать имя губернатора Псковской области Андрея Турчака. Отпущенный на волю Александр Горбунов сам пришел в Следственный комитет рассказать о происшедшем. А для самого Олега Кашина сообщение об этой истории стало полной неожиданностью.
При этом я в этот сюрприз как-то сразу стал готов поверить, потому что, в принципе, вот такого рода подход, очевидно, тоже имеет отношение к реальности, когда человек, который такой порученец семьи, владеющий холдингом, наверное, он выполняет и не только такие, скажем так, законные поручения, это в нашем бизнесе очень часто бывает принято, в российском бизнесе.
А какой вам теперь, после ареста Александра Горбунова, видится версия нападения на вас?
Я просто как читатель верю Фонтанке, ничего с собой не могу поделать. Что касается того, кто приказал Горбунову осуществить это, если действительно он осуществлял, Я также прекрасно понимаю, что установить вот факт заказа, да, факт указания, наверное, просто невозможно, потому что такие вещи могут, опять же, вот как принято между давно работающими вместе людьми, это может быть там одно движение брови, да, а его руководителя, и поэтому движение брови к делу не подошьешь. Поэтому я очень слабо верю, что кто-то выше Горбунова может быть к этому делу привлечен в качестве обвиняемого. Но, по крайней мере, даже то, что в деле возник Горбунов, мне кажется, действительно хорошей новостью.
Третье уголовное дело, по которому проходит подозреваемым Александр Горбунов, было возбуждено 19 июня по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов. Оно появилось после того, как сотрудники ФСБ обнаружили в лесу Лужского района Ленинградской области склад с пистолетами, автоматами, пулеметом и килограммами тротила. Какое имеет отношение к этому складу Александр Горбунов, неизвестно. Как сообщил его адвокат Владислав Фомин, все обвинения его подзащитный отвергает. Я попросил прокомментировать эту ситуацию правозащитника депутата Псковского областного собрания депутатов Льва Шлосберга.
Факт того, что в заказе избиения Кашина обвинен один из топ-менеджеров Ленинца, еще не является бесспорным доказательством того, что к этому заказу причастен Андрей Турчак, либо кто-то сделал это по его личному заданию, безусловно, возникли предположения. Эти предположения косвенно подтверждает сам Олег Кашин, но нужно понимать, что не каждая угроза заканчивается исполнением угрозы. Сейчас, как мне представляется, главный вопрос заключается в подлинности показаний господина Горбунова, что он говорил в лесу, что он говорил потом после этого, все это противоречит друг другу, и к вещам всегда нужно относиться очень осторожно. Около каждого крупного промышленного холдинга существует значительное количество структур, занимающихся безопасностью, в том числе имеющих легальный доступ к оружию, и не исключено, что у кого-то из лиц и просьбы, пожелания могли быть этими структурами восприняты как указание, может возникнуть искушение использовать эти структуры не по назначению, не для охраны безопасности, а для нападения и даже мести. Действительно ли люди из Ленинца организовывали избиение Кашина, и кто дал указание этим людям? До ответов на эти вопросы никаких выводов делать нельзя.
Скажите, как можно объяснить, что отцу губернатора Псковской области Анатолию Турчаку принадлежит 40% холдинга «Ленинец», а 90% управляющей компанией «Ленинец» контролируется его невесткой Кирой Турчак.
Нужно вернуться ко времени приватизации «Ленинца» и увидеть стандартную российскую ситуацию, когда ключевые менеджеры стали собственниками, а работники ничего не получили. Менеджеры все организовали для себя. Так пошла почти вся приватизация в России. Какие из этого получились последствия, можно смотреть на сотнях примеров, если не на тысячу.
Есть еще некоторые особенности громкого ареста Александра Горбунова. Он известен не только как директор завода «Ленинец», но и как координатор Совета молодой гвардии «Единой России», создатель молодежной организации «Политзавод», а с 2007 года как советник министра обороны, а затем и как заместитель начальника аппарата министра обороны. С 2009 по 2010 год Александр Горбунов – начальник главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации. Именно Александру Горбунову приписывают создание при министре Анатолии Сердюкове концепции приватизации непрофильных активов Министерства обороны, по сути, масштабной распродажи военного имущества. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 1 июля, среду. В итальянском городе Болонья проходят показы 29-го международного фестиваля «Возвращенное кино». Это единственный в мире кинофестиваль, посвященный не кинематографическим новинкам, а обретенным заново, отреставрированным и в новом свете представленным публике лентам. Речь идет и о немом кинематографе, и о старом артхаусе, и о классике киномейнстрима. Новый свет в данном случае стоит понимать буквально. Кинопоказы проходят на площадях Болоньи по вечерам под открытым небом. В Болонье работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Фестиваль в Болонье уникальный. Это самый большой в мире фестиваль старых фильмов, архивного кино. Тут редко появляется что-то, снятое в нынешнем веке, в основном в прошлом или позапрошлом. За последние годы найдено и восстановлено много шедевров или просто интересных картин, малодоступных или считавшихся утраченными. И каждый год реставраторы рассказывают в Болонье о своих достижениях. Зачастую это просто детективные истории. В этом году по всей Болонье на плакатах кадры из фильма «Касабланка» красавицы Ингрид Бергман. Фестиваль отмечает столетие со дня ее рождения. Приехала ее дочь, актриса Изабелла Росселлини, и показывает фильмы ее шведского периода. Вот я посмотрел лицо женщины. Бергман в роли мошенницы с лицом, обезображенным ожогами. Причем юная актриса сама настояла, несмотря на сопротивление продюсеров, на том, чтобы сыграть в этом необычном фильме. Настоящее открытие фестиваля кинематографа Альбера Самама Шикли, которого можно назвать первым африканским режиссером. Испанский еврей, живший в Тунисе, он начал снимать еще в конце 19 века, дружил с братьями Люмьер. Самое интересное – это найденная в архиве Министерства обороны Франции кинохроника времен Первой мировой войны. Альбер Самама Шикли снимал выходцев из французских колоний в Африке, сражавшихся на фронтах. Его архив еще не разобран до конца, и часть пленок обнаружилась в сундуке, в который много десятилетий никто не заглядывал. И вот сейчас их удалось переслать в Болонью диппочты из Туниса. Это была целая история, о которой рассказывали специалисты из Болонской синематеки и внучка режиссера. И говорили о том, что документальные съемки Альбера Самама Шикли – это свидетельство, что Тунис всегда был толерантной страной, где мирно сосуществовали все народы и все религии. Помимо этих двух ретроспектив, есть армянское кино к столетию геноцида, японское и много картин, снятых 100 лет назад, в 1915 году и сейчас отреставрированных.
Дмитрий, какое, на ваш взгляд, все-таки самое значительное архивное открытие, представленное зрителям Болонского кинофестиваля?
Я думаю, что самая большая сенсация фестиваля – это неизвестный фильм Пьера Паоло Пазолини. Как выяснилось сейчас, документальный фильм «12 декабря», в титрах которого указано, что он сделан по идее Пазолини, на самом деле полностью снял он сам. Это политический фильм о левом движении и правом терроризме. 12 декабря – день теракта в Милане, когда был взорван аграрный банк в 1969 году. Преступление, в котором обвинили анархистов, подтасовав доказательства. У Пазолини были сложные отношения с политическим движением «Лотто Континуо», поэтому он отказался подписывать свою работу. Сейчас фильм восстановлен в Гамбурге, и на его презентации говорили о том, как похожа нестабильная ситуация начала 70-х годов на то, что происходит в Европе сегодня, в частности, на отношении Европейского Союза с Грецией.
И второе открытие – это восстановленный фильм Рафаэля Андреаси «Бедная любовь». 1963 года. Он был изрезан цензурой, потому что это фильм о проституции в Италии. Игровой, но с документальными элементами. Мне этот прекрасный фильм напомнил «Заставу Ильича» по духу и ритму, хотя у Марлена Хуцы никаких проституток нет.
Сейчас модно разным культурным событиям, в том числе и кинофестивалям, выходить на городское пространство. Известно, что в Болонье рядом с храмом Святого Пия великолепным на Центральной площади показывают кино на такой вот итальянской жаре, которая сейчас царит на севере Апеннин. Что показывают?
На самом деле под фестиваль заняты две площади в Болонье. Есть еще маленькая площадь, которая носит имя Пьера Паоло Пазолини. И вот эта центральная площадь города. Тут фильмы показывают на огромном экране. В частности, «Касабланку» с Ингрид Бергман или «Рок и его братьям». В прошлом году на последнем сеансе фестиваля показывали отреставрированный фильм Ричарда Лестера «Вечер трудного дня» с группой «Битлз». И фильм представлял художественный директор фестиваля, замечательный финский режиссер Петер фон Бак. Уже тогда было известно, что он неизлечимо болен, и надежды нет. Так что это было его прощальное появление на фестивале. В сентябре Петер фон Бак скончался, и сейчас фестиваль посвящен его памяти. Показывают лучшие его фильмы, в том числе и на огромном экране на главной площади. Это огромная потеря и для кинематографа вообще, и для Болоньи, потому что именно Петер фон Бак сделал этот фестиваль одним из самых важных и интересных в мире.
О международном кинофестивале в Болонье рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» в Италии Дмитрий Волчек. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 1 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. Русские патриоты в Уфе выступают против памятника Ахмету Заки Валиди. На Дальнем Востоке одно за другим закрываются печатные издания. На Украине не стихает скандал вокруг подразделений Министерства внутренних дел «Торнадо». Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, среды, 1 июля, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас выдвинул новое предложение международным кредиторам. Он выступил также с посланием к нации. Куба и США откроют посольства в столицах двух стран после 20 июля. Финляндия отказала спикеру Государственной Думы России Сергею Нарышкину во въезде для участия в сессии Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки на следующей неделе. «Газпром» прекратил с 1 июля поставки газа на Украину. Конституционный суд России одобрил перенос выборов. выборов в Государственную Думу на сентябрь 2016 года. Генеральная прокуратура Армении попросила специальную следственную службу проверить законность применения полиции силы во время разгона участников протеста против повышения тарифов на электроэнергию. За первую половину этого года 137 тысяч беженцев прибыли в Европу по Средиземному морю. Об этом говорится в документах ООН. Власти Москвы отказались от установки памятника князю Владимиру на Воробьевых горах. Таковы были главные новости уходящего дня, среды, 1 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На Украине не утихает скандал вокруг подразделения Министерства внутренних дел роты «Торнадо». Около 20 его сотрудников, включая командира Руслана Онищенко, арестованы по подозрению в изнасилованиях, грабежах и убийствах в Донбассе. Эту историю активно тиражирует российская пропаганда, как еще один повод для дискредитации в зоне конфликта украинских военных. А в Киеве история вокруг «Торнадо» вылилась в конфликт между Министерством внутренних дел и Генеральной прокуратурой Украины. Эксперты предрекают громкие отставки, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
По данным прокуратуры, 43 из 123 бойцов добровольческой роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо» ранее привлекались к уголовной ответственности, и некоторые из них неоднократно. Это подразделение появилось почти год назад, и большинство милиционеров, в основном жители Луганской и Донецкой областей, до этого служили в расформированном за мародерство и рейдерский захват предприятий в батальоне МВД «Шахтерск». События вокруг «Торнадо» начали развиваться в середине июня – после того, как председатель Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Москаль потребовал разоружить преступную группировку. Москаль, в частности, обвинил представителей подразделения в блокировании грузовых перевозок по железной дороге. В ответ бойцы «Торнадо» заявили, что остановленный ими единственный поезд, направлявшийся из Алчевска в Днепропетровск, был с контрабандным чугуном. Милиционеры забаррикадировались на своей базе в городке Приволье и грозили применить оружие в случае попытки их штурма. Луганская областная прокуратура смогла провести следственные действия на базе и в одном из подвальных помещений местной школы. Здесь, как утверждают следователи, торнадовцы совершали сексуальное насилие, пытали и, возможно, даже убивали мирных жителей Луганской области. Согласно показаниям пострадавших, милиционеры пытали их электрическим током и заставляли насиловать друг друга, а сами снимали это на телефонную видеокамеру, говорит министр внутренних дел Украины Арсен Наваков.
Я подписал приказ о расформировании роты «Торнадо». Все выведены за штат. Служебное расследование уже начато. Каждый пройдет прямое собеседование. В отношении каждого будут выдвинуты или не выдвинуты обвинения. И кто-то продолжит службу дальше, а кто-то нет. Кто-то попадет под судебное преследование, а кто-то нет. Эта ситуация также подвергается спекулятивной атаке, как и любое такое действие в последнее время. Что дети, ребята боролись с контрабандой, именно поэтому их арестовали. Что дети, ребята, так сказать, суперпатриоты, и поэтому они не нужны родине. Это все ложь.
Все пострадавшие по делу «Торнадо» сейчас находятся под охраной спецназа Службы безопасности Украины. О расследовании этой истории рассказывает главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Можно сказать, еще злочинная организация в кількости...
Могу сказать, что преступная организация в количестве около 20 человек арестована во главе с командиром этой роты «Торнадо» Онищенко. Они одели форму подразделений Министерства внутренних дел и своими насильственными действиями, в чем их обоснованно подозревают, негативно настроили местное население против всех без исключения украинских милицейских и армейских подразделений. Они поставили свое нездоровое стремление к наживе и зверскому насилию выше государственных интересов. И теперь нам еще долго придется работать в этом регионе для возвращения доверия населения. Для начала следовало бы руководству МВД хотя бы извиниться перед этим населением и потерпевшими за своих подчиненных и их поступки.
Потерпевшими за властных подлеглых и их вчинки.
Неделю назад «Торнадо» передислоцировали из Луганской области в Донецкую, в город Славянск, на базу Национальной гвардии, где в настоящее время продолжается процесс расформирования роты. Ее бойцы пока не сдали оружие и проходят объявленную МВД служебную проверку. Скандал вокруг «Торнадо» привел к очередному конфликту между Генпрокуратурой и МВД. Результаты следствия по делу «Торнадо» могут стать поводом для отставки Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины. Анатолий Матиос продолжает.
Скільки життів можна було врятувати?
Сколько жизней можно было спасти, сколько слез не было бы пролито, если бы принимались верные кадровые решения в структурах Министерства внутренних дел. И ранее осужденных не брали бы в состав вооруженных подразделений, а тем более не назначали бы на руководящие должности. Только за два дня работы следствия было выявлено и задокументировано более 20 эпизодов дополнительных преступных действий бойцов «Торнадо». Это и незаконные задержания, пытки, изнасилования. За считанные минуты работы следователя по этому делу с базами МВД получена информация о преступном прошлом Руслана Онищенко, который возглавлял это подразделение. До этого Онищенко был заместителем командира батальона «Шахтерск», расформированного также министром Аваковым за мародерство и совершение других преступлений осенью прошлого года.
Совершение злочинов еще осенью минулого года.
Конфликтолог, профессор Киевского госуниверситета имени Тараса Шевченко Григорий Перепелица называет несколько причин расформирования роты «Торнадо».
Одна из причин – это не введение военного положения на территории боевых действий, что и приводит вот к таким результатам. Вторая причина состоит в том, что военно-политическое руководство страны избрало такую стратегию «ни войны, ни мира». В результате это приводит, во-первых, к деморализации личного состава, потому что фактически им поставлена задача не вести никаких активных боевых действий, поскольку это будет расцениваться как нарушение Минских соглашений. В результате боевики и российские войска их постоянно обстреливают, они не имеют возможности отвечать. Это приводит, во-первых, к деморализации, и второе, к криминализации. Когда нет боевых задач, конечно же, в условиях такой деморализации имеется большой соблазн по поводу контрабанды, которая идет между оккупированной зоной и зоной, которая освобождена украинскими силами. И это очень опасная тенденция, потому что эта тенденция приведет к полному развалу армии. В общем-то, коррупция до сих пор остается системой государственного управления, к сожалению. И в условиях отсутствия военного положения мы видим процветание контрабанды и криминализацию, в которую вовлекаются и вот представители вооруженных сил. Ну, это используется также политическими силами, которые опираются на старые структуры Януковича, чтобы быть во власти, но не менять систему власти. Иногда под подозрением в криминале преследуются политические интересы. Это, в частности, было и с полком «Азов», которые постоянно находятся на передовой, и отрядами правого сектора, которого тоже стремились всячески блокировать и расформировать.
Как стало известно, вслед за «Торнадо» место дислокации в Луганской области покинуло и подразделение МВД «Чернигов», которому также могут быть предъявлены подозрения в совершении тяжких преступлений. Украинская пресса тем временем пишет, что в «Торнадо» и другие добровольческие подразделения на этапе их формирования вместе с уголовниками могли попасть и российские диверсанты, призванные дискредитировать украинские войска.
Это типичные приемы ведения войны, когда наряду с боевыми, систематическими боевыми действиями ведется диверсионная война, когда агентура засылается в добровольческие отряды и от имени формы украинских вооруженных сил они занимаются мародерствами, вот такими карательными действиями для того, чтобы сформировать стойкую вражду у местного населения к украинским вооруженным силам.
Говорил конфликтолог Григорий Перепелица. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Остановка на этой неделе работы одной из старейших газет Хабаровского края. Издание «Молодой дальневосточник» стало еще одним проявлением системного кризиса печатных средств массовой информации в России. Отсутствие средств на зарплату сотрудникам и издательские расходы на фоне экономического кризиса и сокращения бюджетных субсидий ставят под серьезный удар региональную прессу. Областные и районные газеты либо оказывают оказываются в полной зависимости от властей, либо закрываются. Первыми в опасности оказываются издания, позволяющие себе хоть какое-то свобода мысли и пусть робкую критику властей. Из Хабаровска корреспондент «Радио Свобода» Ольга Рассказова.
В Хабаровском крае приостанавливает работу одна из старейших газет «Молодой Дальневосточник». Редакция приняла такое решение сразу после того, как узнала, что ожидаемых субсидий от регионального правительства не будет. Их внезапно урезали из-за экономического кризиса. Вслед за «Молодым Дальневосточником» о тяжелой ситуации заявила газета «Приамурские ведомости», главным учредителем которой является правительство Хабаровского края. О трудностях с выплатой зарплаты налогов сообщают и районные газеты. Почти все печатные СМИ Хабаровского края получают поддержку от властей. Ее объемы на фоне финансового кризиса сокращались. А в конце прошлой недели редакторов огорошили известием о том, что уже запланированного финансирования на второй квартал 2015 года не будет. У «Молодого Дальневосточника» долги перед типографией налоговой. Есть частичная задолженность по зарплате. Самостоятельно газета зарабатывает около 40% от необходимой суммы. А деньги из краевого бюджета получают под конкретные проекты. В этом году таких проектов было 18. В основном это публикации на социальную тематику. В предыдущие несколько месяцев краевые газеты жили в кредит, рассчитывая на обещанное частичное возмещение затрат со стороны властей, как это было раньше, рассказывает главный редактор издания Макс Молотов.
И нам прямым текстом конкретно вот сказали, понимаете, в чем дело? Тут пересмотрели бюджет, внесли в него изменения, краевой бюджет. В связи с, короче, с таким вот положением, не очень хорошим. Ну, короче, в итоге денег вообще не дали.
Газета «Приамурские ведомости» в среду заявила о том, что находится на грани закрытия. Накопилось 700 тысяч рублей долгов перед типографией, а субсидий, в расчете на которые составлялся бюджет, не будет, поясняет главред издания Олег Кульгин.
«Приамурские ведомости» такие субсидии получили и сумели рассчитаться со своими основными поставщиками за оказанные услуги в первом квартале. Во втором квартале работает также спокойно и уверенно. В начале июля получаем известие, что из-за кризиса бюджет Хабаровского края прекращает финансирование газет. Все газеты, которые, так сказать, работали в рамках грантовой поддержки, имели договора, оказались у разбитого корыта, потому что работали, рассчитывая на субсидирование определенной части затрат, а их не дали.
В комитете по печати правительства Хабаровского края заявили, что будут искать способы поддержки оказавшихся в сложной ситуации газет. Однако рекомендуют не подсаживаться на так называемую субсидийную иглу и искать новые формы хозяйствования, говорит редактор краевой газеты «Тихоокеанская звезда» Людмила Болдырева.
Такой модели не существует не только в крае, ее не существует в России в целом, получается. И требований для СМИ их много. Но если есть одна часть предъявляемых ожиданий и требований к СМИ, то СМИ в таком случае вправе рассчитывать, что они на уровень хотя бы какой-то минимальный из этих ожиданий и из этих требований будут получать компенсацию, да? Потому что и эти ожидания надо каким-то образом реализовывать, и их не всегда возможно реализовать за счет рекламы, еще каких-то других, так сказать, рыночных механизмов. Поддержка со стороны государства наиболее оптимальна.
Ситуация в самой «Тихоокеанской звезде» тоже непростая.
Просто катастрофически экономим, катастрофически. Мы первая газета на территории Хабаровского края и почти единственная, которая с цветного перешла на черно-белый цвет, да? Цвет мы даем только в крайних ситуациях, когда он оплачивается рекламодателем. Мы экономим бумагу, тоже катастрофически сократили количество полос. То есть все, что можно, мы экономим. Мы экономим площади, поджались до последнего в арендной плате, потому что у нас журналисты сидят чуть ли не друг у друга на голове.
Многих журналистов возмущает, что пока известные издания из последних сил стараются выжить, в регионе появилась новая, финансируемая из краевого бюджета по другой схеме, нежели остальные СМИ, газета. Называется она «Хабаровский край сегодня». Она выходит в цвете и большим тиражом. Но читатель вряд ли найдет в ней статьи, критикующие власть. Главред «Молодого Дальневосточника» подозревает, что свою роль в распределении финансирования газетам региона сыграла достаточно независимая редакционная политика некоторых изданий.
Хоть и время такое, да, когда мы вынуждены, как ниндзи, да, притвориться, как-то съежиться, как-то, но при этом зубы есть, когти все равно есть. Они это знают. Прежде всего, конечно, удар был по нам. А когда поступают несправедливо, то все, это нагнетание, тупое нагнетание очень нездоровой ситуации. Вот чем это грозит власти. Это нигде так не поступают, как у нас. Это говорит либо о полной глупости, непрофессионализме, непонимание просто самой сути СМИ. Либо это говорит просто о какой-то коррупционной вообще тогда составляющей. Угробить старейшие газеты края, брендовые, так назовем это, газеты. Это, во-первых, надо постараться, а во-вторых, это, черт возьми, просто попахивает какой-то непонятной диверсией.
Глава комитета по печати правительства Хабаровского края Владимир Чернышов заявил, что ищет меры поддержки «Молодого Дальневосточника» и «Приамурских ведомостей». Однако он также добавил, что рассчитывать на господдержку в нынешних условиях, мягко говоря, неправильно. А уполномоченный по правам предпринимателей Хабаровского края Олег Герасимов отмечает, что любой бизнес, в число которых входит редакция газет, должен все же быть самостоятельным и рассчитывать в первую очередь на свои силы.
Молодой джуниор-источник принял решение о закрытии, о том, что они не в состоянии осуществлять предпринимательскую деятельность. Ну, значит, надо переформатировать как-то деятельность, выходить на какой-то другой уровень. Поэтому я не вижу здесь каких-то глобальных потрясений. Но это нормальный рынок у нас в торговле и в других предпринимательских видах деятельности. Многие предприятия уходят, снова возрождаются. То есть нормальный предпринимательский процесс.
Для Радио Свобода Ольга Рассказова, Хабаровск.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Члены исполнительного комитета Собора русских Башкортостана обратились к властям республики с требованием не допустить появления в Уфе памятника ученому и политическому деятелю Ахмедзаки Валиди. В годы гражданской войны Валиди или Валидов оказался в главе правительства вновь учрежденной территориальной автономии. В зависимости от политических обстоятельств он вступал в тактические союзы то с белыми, то с большевиками. После становления советской власти в Приуралье Валиди, разочаровавшись в перспективах сотрудничества с большевиками, принимал участие в попытки антисоветских мятежей у себя на родине, а затем в организации басмаческого движения в Средней Азии. Почти полвека он провел в эмиграции в Австрии, Турции и Германии. Преимущественно занимался научными исследованиями. Востоковедческие и философские работы Валиди принесли ему признание в научном мире. Он считается историком и языковедом мирового уровня. О причинах, по которым русская патриотическая общественность выступает против памятника Валиди, я беседую с одним из авторов обращения, преподавателем Башкирского государственного университета Евгением Беляевым.
Ахмедзаки Валиди был достаточно сильной политической и исторической фигурой. Это признавали большевики и их руководители, включая Ленина и Сталина, которые считали, может, его одним едва ли не самым сильным политиком из нацменов, ну, то есть представителей национальных меньшинств. Вот. Однако вопрос заключается в том, а как эта самая сильная личность, в общем-то, какую роль она сыграла в истории, в чем заключался политический идеал Ахмедзаки Валиди. И здесь как раз у подписантов возникает вопрос, потому что его политическим идеалом было создание независимого Туркестана, которое состояло из республик Средней Азии, Казахстана, Башкирии. Самым фактически нарушалась территориальная целостность России в любом ее виде, хоть Советского Союза на тот момент, хоть в случае попыток создания неовалидовского движения, они есть. Вот. Плюс, ко всему прочему, валидов воспринимало русских как колонизаторов, которые угнетают тюркские народы. Причем речь шла по отношению к представителям всей русской нации как таковой, а не только, например, к некому имперскому правящему классу. Исходя из этого, для подписантов ясно, что Валиди нельзя зачислить в патриоты России. И, соответственно, в Башкирии, как в Башкортостане, как в субъекте Российской Федерации, он не должен быть окружен гражданским почитанием.
Во многом, в любом случае, Валиди — это такая романтизированная фигура исторического эпоса башкирского, символ своего рода тяги к башкирской государственности, которая успешно, собственно, оформилась в рамках Советского Союза и в рамках России, нынешней Российской Федерации. Памятники Валиди крупному ученому, востоковеду, стоят во многих городах мира, и улицы названы его именем. Почему тогда выступать против памятника в Уфе?
По большому счету, вот востоковеды, они могут устанавливать институт востоковедения, там, бишет, как я понимаю, Валиди. В том случае, если они считают его действительно выдающимся востоковедом, почему нет? Не влезаем, мы не влезаем в их компетенции, и они, конечно же, могут ставить Валиди. Но применительно к республике Башкортостан, ну, знаете ли, по такой логике памятники Бандеры можно вставить, было на Украине, их в итоге поставили, он же действительно отображает некие чаяния населения, в первую очередь, нескольких крайне западных областей. Что мы видим дальше? Дальше мы видим, то есть гражданскую войну. В Валиди здесь, в отличие от Петербурга, в Уфе он может стать таким мифологическим героем, притягивающим к себе протестную часть башкирского населения, она есть. Она станет знаменем, символом, появятся фигуры обязательно политические, которые на это будут хотят влиять. Вот. И мы получим здесь очаг нестабильности, на самом деле, в республике Башкортостан.
Евгений, у вас же есть и библиотека имени Валидии, и улица есть, и памятная медаль, и премия имени Валидии. Пока никаких сепаратистских тенденций там не замечено.
Они на самом деле существуют. Библиотека – это вообще отдельная история. То есть ее, значит, переименование этой библиотеки вообще напрямую связано с парадом суверенитета, под разговоры о том, что мы должны тут заключать федеративный договор с Россией, что мы являемся суверенным государством в государстве. Я далек от такого механического подхода, что вот установится памятник, и на следующий день, значит, сразу же усилится это сепаратистское движение. Вот, конечно, не на следующий день. Постепенно символ будет укрепляться в сознании людей. То есть даже башкиры сейчас на самом деле многие еще не знают вообще, кто такой Ахмед Баки в Лидии. Сам работает преподавателем вуза, и когда спрашиваю людей, значит, кто это такой, мне отвечают, ну, наверное, какой-то писатель, да, его честь названа библиотека. Вот, это сами башкиры. Зачастую просто не знают, кто это такой. Есть просто определенная группа местных ведомых своего рода. Это, они пытаются всеми методами продвигать его, эту фигуру в общественное сознание. И это ничем хорошим, на наш взгляд, не завершится.
А в какой степени ваше обращение отражает точку зрения Собора русских Башкортостана?
Все-таки это инициатива именно русской патриотической общественности. Это инициатива отдельных пяти членов исполкома Собора русских Башкортостан. Я вообще с трудом себе представляю представителей хоть какого-то русского движения, которые позитивно относятся к установке памятников Лидии, даже если они вам это и не скажут. Сила нахождения на каких-то должностях общественной власти.
Говорил преподаватель Башкирского государственного университета Евгений Беляев. Фигуру Валиди по-иному, чем он оценивает в кругах башкирской интеллигенции. Мой собеседник, доктор исторических наук, профессор Башкирского университета Марат Кульшарипов.
Он был лидером и главным идеологом движения за самоопределение. Притом он выступал за дальнейшее федеративное устройство России. В 17 году после февральской революции в Москве состоялся первый всероссийский мусульманский конгресс. Там была очень острая дискуссия о будущем государственном устройстве России. Ахмед Заки Валиди принадлежал к федералистам. По своим взглядам, он фактически придерживался линии эсеровской партии. Когда в России установились демократические порядки, в национальных районах началось бурное движение за самоопределение, за создание своей государственности, в том числе у нас в Башкортостане. И вот тогда Ахмед Заки Валиди и возглавил это башкирское национальное движение. Башкортостан одним из первых еще 15 ноября 1917 года в городе Оренбурге, притом имейте в виду занятым атаманом Дутовым, вот объявил Башкортостан территориальной автономией.
В годы гражданской войны Валиди присоединялся то к белому движению, потом перешел на сторону красных. В 20-м году участвовал в антисоветских мятежах. Он выступал за независимость Башкортостана или он выступал за некоторую форму автономии в новой России, вашей республике?
Нигде, ни в одних документах, вот принятых башкирскими съездами, которые прошли в 17-м году, нет ни слова о выходе из состава России. То есть вопрос о полной самостоятельности, вот о сепаратизме, не стоял. Начало июня 18 года, когда началась полномасштабная гражданская война, башкирские движения оказались в лагере белых. Местные большевики потрудились, они считали, что башкиры – это националисты, буржуазные деятели, и поэтому даже, что они сотрудничали с атаманом Дутовым, члены башкирского правительства были арестованы в феврале, оказались в оренбургской тюрьме, потом они бежали оттуда, вот башкирские отряды там их освободили. Вот это была одной из причин, почему башкирские движения оказались в лагере белых. Белые генералы, вот адмирал Колчак, тоже не захотели признать башкирскую автономию. И при том, когда вот Колчак совершил так называемый государственный переворот, сказал, что он выступает за единую, неделимую Россию и дал приказ даже о расформировании башкирской национальной армии, пуске башкирского правительства. Лидеры башкирского движения, в частности, Заки Валиди, были вынуждены начать переговоры с органами советской власти. Притом советы не отказывались от идеи самоопределения. О переходе на сторону советской власти при условии признания советской башкирским правительством башкирской автономии. Было подписано соглашение, имейте в виду, центральной советской власти с башкирским правительством о советской автономной Башкирии. Башкирские войска перешли на сторону красных. Это отдельные башкирские дивизии, да, полки, бригады были, которые сражались и на Южном фронте, и против белополяков, так называемых, и обороне Петрограда принимали участие. А когда в 20-м году стало ясно, что большевики одерживают победу, фактически башкирские части были расформированы. В 20-м году был принят известный майский декрет о государственном устройстве башкирской автономии, и основные положения вот этого соглашения были проигнорированы. Вот Башкирская автономная республика потеряла ряд политических и экономических и других прав. Вот это вызвало недовольство Заки Валиди, и он действительно был вынужден перебраться в Среднюю Азию, там он участвовал в басмачском движении.
Понятно, что в советское время, исходя из того, что вы рассказали, эту фигуру не жаловали. С начала 90-х годов начался процесс установления исторической правды, что называется. Библиотека у вас названа его именем, бюсты его есть в республике, и даже в Санкт-Петербурге есть бюст Валиди. Почему сейчас собор русских Башкортостана вдруг стал выступать против установки памятника ему? Как вы это объясняете?
Доброжелатели сколько угодно, понимаете? Вот когда вот улицу назвали его именем, там начались какие-то измышления фальсификаторского характера, что он якобы сотрудничал с фашистами, потому что он накануне Второй мировой войны действительно находился на Западе. Он был вынужден покинуть, еще в 1932 году он оставил Стамбул, учился в Венском университете, там защитил он докторскую диссертацию, потом преподавал в Геттингенском университете, Боннском университете. И вот когда вот этой Турции было приглашение из Стамбула, он вернулся обратно туда. Но никаких документов нету, доказывающих вот этот факт. Вот кто против него выступает, они вот оперируют высосанными из пальца. В газете «Правда» появляется очень грязная статья некоего Игнатьева. Вот он там начинает писать, что он состоял в партии Гитлера, якобы. Но он никак не мог быть членом НСДАП и так далее. Потому что это не представители, как считали фашисты, там, не арийские нации, не могут быть членами этой партии. Обвиняли его в формировании каких-то башкирских там и других вот это мусульманских частей. Ничего этого подобного не было. Более того, в 1951 году его приглашали вот из Стамбула, вот специально был там направлен человек, он уговаривал его вернуться к себе на родину, тогда, когда еще Сталин был жив. Если он сотрудничал с фашистами, вот сами представляете, как бы его пригласили бы, чтобы он научную деятельность продолжал здесь. Это ученый с мировым именем. Для нас он политик, вот для башкортостанцев, для Башкирии прежде всего. А в мировом масштабе его знают как выдающегося великого ученого. Даже вот в 30-х годах, 20-х, когда его имя было запрещено, понимаете, что он был объявлен, это валидовщина, целая была кампания против него, что это антисоветчик, что это враг башкирского народа. Даже некоторые ученые ссылались и сотрудничали с ним, встречались. Бартольд, вот был академик был, выдающийся востоковед. Он его посещал даже в Стамбуле. Артамонов и другие вот крупные русские востоковеды с ним общались даже в те годы.
Вы рискнете предполагать, чем завершится эта история? Судя по всему, власти Башкортостана сейчас пытаются ясно погасить этот конфликт каким-то образом и не нагнетать страсти, тем не менее, поставят памятник или нет, как вы думаете?
Ну, конечно, памятник должен быть. В Санкт-Петербурге действительно его поставили, там, его бюст перед Восточным университетом. В Ташкенте его вообще, там его есть, крупная улица названа. В Турции тоже вот эти, там есть бюсты и парки, названы его именем. В Иране он был в свое время, да, шахом Пехлеви награжден золотой медалью вот за свои вот заслуги в изучении истории Ирана. Это у нас есть вот некоторые, понимаете, абсолютно не знающие, поверхностно представляющие историю. Просто им не нравится ни сама башкирская автономия, это шовинисты по существу. Ни сама автономия, ни наши выдающиеся личности. Вот они пытаются облить их грязью.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 1 июля были башкирский историк Марат Кульшарипов и преподаватель Уфимского университета Евгений Беляев. В Башкортостане идет дискуссия о том, нужно ли устанавливать памятник Ахмеду Заки Валиди. Вот так обстояли дела в среду, 1 июля 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».